Новостями вас знакомит Анна Букина. Коротко о погоде в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сегодня в течение дня похолодает до минус 12, будет переменная облачность и без осадков. В Петербурге минус 3, облачно и небольшой снег. Сегодня четверг, 4 февраля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, а за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня Государственное собрание Татарстана рассмотрит вопрос о наделении Рустама Миниханова полномочиями главы региона. Российская правозащитница Светлана Ганушкина стала одним из претендентов на Нобелевскую премию мира 2010 года. Накануне руководители Института современного развития, главой наблюдательного совета которого является президент России Дмитрий Медведев, представили доклад эссе «Россия 21 века. Образ желаемого завтра». В этом сочинении описана Россия с упраздненным МВД, восстановленными выборами губернаторов и стремлением в Евросоюз. Оптимисты уже назвали все это наработками ко второму сроку Дмитрия Медведева, а критики – научной фантастикой. Что бы вы изменили в политической системе России? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. И ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Позже я напомню и номер телефона для звонков в студию. Что бы вы изменили в политической системе России? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Москве с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Карен Гамиров.
Я бы переизбрала кое-каких депутатов. Можно и мэра. Медведева меня устраивает. Но он еще молодой, не всегда все знает.
Политически я не знаю, но вот эти вот каждогодные повышения, когда же они в конце концов найдятся? Ну кто? Наши депутаты, наши думовцы, наши правители. Чего менять? Я не знаю. Это бестолку. Они же с каждым годом все наглее. Ничего не изменишь. Ну вот он прибавил там пенсии 600 рублей. Но квартплаты, посмотрите, насколько возросла. Я уже не в состоянии. А я одна, у меня детей нет, мужа нет. Вот даже родственников в Москве нету. И вот жить на одну пенсию, это ужас.
Дума нужна вообще?
На 2/3 ее надо сократить. Такие зарплаты, и они себе все увеличивают.
Убрать револирование Единой России. Партия, которая захватила диктат. Я избиратель, но административный ресурс никто не отменял.
Я в восторге от тандема Путин-Медведев. И, по крайней мере, информация такая, что они заботятся о старом поколении. Вот такая разница или, как сказать, несоответствие, что повышение цен и повышение пенсии – это временное явление.
Мне больше хочется, чтобы был наш царь. Один правитель, который не менялся вообще. Вот есть правитель, и он правильно говорит, то тогда он не может меняться. За счет тогда меняться, если он хорошо делает. А я недавно разговаривал с мамой, с папой. Они тоже говорили, что будет лучший царь, чем президент. А если он сделал этот закон, то он будет закон до тех пор, пока его не свергнут. А свергнуть царя, мне кажется, это почти в наше время, это уже нереально.
Самое главное, это если уж приняты какие-то законы, то надо их соблюдать всем, а не только каким-то избранным слоям нашего общества.
А что тут предлагать? Только воспитать народ?
Ну, может быть, обратно вернуть Путина.
Не надо царя.
Нет.
Царь может делать что угодно с людьми, с любыми.
А Путин не может.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, что бы вы изменили в политической системе России. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня Государственное собрание Татарстана рассматривает вопрос о наделении Рустама Миниханова полномочиями главы региона. Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру нынешнего премьер-министра Татарстана на пост президента республики 27 января. Ранее нынешний глава республики Ментимер Шаймиев обратился к Медведеву с просьбой не продлевать срок его полномочий, чтобы, цитирую, «дать возможность проявить себя молодым политикам». Ментимер Шаймиев первый президент Татарстана, он возглавляет республику с 1991 года. Срок полномочий Шаймиева истекает 25 марта, но его преемник Рустам Миниханов, вероятно, будет утвержден уже сегодня. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы в Казани Олег Павлов.
С момента, как президент России Дмитрий Медведев объявил, что предложит на пост президента Республики Татарстан кандидатуру нынешнего премьер-министра Рустама Миниханова, напряжение в регионе, вызванное ожиданием, заметно спало. Впрочем, особой интриги и не было. Но все гадали, останется на своем посту Шаймиев или Москва на этот раз рискнет и предложит иного человека. Миниханова знают давно, знают, что от него можно ожидать. Вот уже 12 лет он возглавляет местное правительство. Лидер татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин еще осенью называл фамилию Миниханова как наиболее вероятного преемника Ментимера Шаймиева. Сейчас он полагает, что особых перемен в республике ждать не стоит.
Я считаю, что как бы никакого прихода Миниханова во власть нету. Он и так был во власти, занимал фактически второй пост в республике. И, в общем-то, Шаймиев, он давно не занимался конкретным руководством уже республики. Он определял лишь векторы развития республики. То есть основные вопросы, а реально руководил республикой все это время Миниханов. Поэтому особых перемен мы не ждем.
Теперь интрига развивается вокруг кресла премьер-министра. Кто его займет? И сохранится ли в Татарстане эта должность? Руслан Зинатулин не исключает возможности объединения функций премьера и президента.
Есть такое предположение, что будет единственная должность выше в регионе, то возможно, что Миниханов будет премьером и президентом одновременно, то есть не будет должности премьера. Если же будет должность премьера, то может быть, что какие-то новые пути развития республики будут связаны именно с тем, кто займет эту должность.
Если должность премьер-министра сохранится, то наиболее вероятной кандидатурой на это кресло называют нынешнего первого вице-премьера Равиля Муратова. Многие называют Рустама Миниханова эффективным топ-менеджером. Но руководитель татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин в этом сомневается. Экономическое положение республики не столь блестящее, как это часто преподносят местные власти. Госдолг Татарстана составляет 36,6 миллиарда рублей. Бюджет почти полностью зависит от цены на нефть.
У нас много предприятий фактически вынесли в другие регионы, где налогообложение меньше, где у них есть возможность не платить так называемые добровольные взносы, как, вот, например, на социальную ипотеку. Бизнес, в общем-то, уходит в другие регионы.
Что касается Ментимера Шаймиева, то его полномочия заканчиваются только в марте. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу. Радио «Свобода». Новости. В Дагестане в результате столкновения пассажирского автобуса и КАМАЗа в четверг утром погибли 6 человек, еще 15 пострадали. В Мосгорсуде сегодня начнет представлять доказательства защиты майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в апреле прошлого года стрельбу в московском супермаркете. В Якутске сегодня утром при разбеге потерпел аварию самолет Ан-24. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 87 копеек, евро 41 рубль 76 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Конфликт единороссов с партией «Справедливая Россия» из-за заявлений Сергея Миронова обсуждают активисты противоборствующих сторон Сергей Марков и Илья Пономарев, а также политолог Валерий Хомяков. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио «Свобода». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Председатель комитета гражданское содействие, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина стала одним из претендентов на Нобелевскую премию мира 2010 года. Кандидатуру Ганушкиной выдвинул норвежский политик Эрна Сольберг. Известно, что в списке номинантов центр «Мемориал», китайский литератор-диссидент Лю Сяобо, приговоренный недавно, кстати, в КНР к длительному тюремному заключению. В минувшем году лауреатом стал президент США Барак Обама. В беседе с нашим корреспондентом Еленой Поляковской Светлана Ганушкина высказала надежду, что высокая международная общественная оценка, возможно, даст импульс к большему пониманию между правозащитниками и властью.
Конечно, я очень-очень благодарна тем людям, которые это сделали. И не только за это движение, а за долгую сотрудничество и долгую совместную работу. Но это признание важности нашей работы, с одной стороны. Признание важности работы нашей организации, потому что мемориал, выдвинут на Нобелевскую премию, сдвигался уже не первый раз. Это выражение солидарности. И должна сказать, что это признание проблем, которые у нас существуют, и важности этих проблем для мирового сообщества.
Как вам кажется, почему? Ну, в общем, достаточно давно, да, по-моему, со времен Горбачева россияне не получали эту премию.
Совершенно не исключено, что не получат и в этот раз, ведь выдвижение – это еще не премия. И есть много достойных людей, но бывают неожиданные кандидатуры, такие как Обама, например. Но есть люди, которые выдвигались много раз, и от России выдвигалась много раз Лида Юсупова, и вот китайский диссидент, который сейчас находится в тюрьме, он многократно выдвигался. Я думаю, что скорее надо говорить не о том, что Нобелевскую премию давно не получили, России, а можно сказать, что все-таки чаще ее стали давать политикам, чем общественным деятелям. Я, например, считаю, что Горбачеву ее дали совершенно заслуженно. Но хотелось бы, чтобы решение принималось не политическое, а исходя из, так сказать, более общественного интереса, чем политического. Вот все, что я могу сказать.
В эфире «Радио Свобода» была российская правозащитница Светлана Ганушкина. Она стала одним из претендентов на Нобелевскую премию мира 2010 года. Имя лауреата будет названо в октябре 2010 года. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За несколько дней до второго тура выборов президента Украины сторонники Виктора Януковича в Верховной Раде провели поправки в закон о выборах. Теперь избирательные комиссии могут работать при наличии на месте половины их состава. Ранее закон требовал, чтобы на выборах присутствовали две трети состава комиссии. Сторонники Виктора Януковича полагали, что при прежнем законодательстве сторонники его оппонента Юлии Тимошенко могли сорвать выборы. Тем временем власти Одесской области обвиняют Юлию Тимошенко в подготовке вооруженного переворота руками мифических грузинских боевиков, а бывшие советские политзаключенные выступают в ее поддержку, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Премьер-министр и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко во время встречи с общественностью в Ивано-Франковске заявила, что устала от политики. Она отметила, что никогда бы не пошла на президентские выборы, если был бы хоть один человек, которому бы она так горячо доверяла, как Виктору Ющенко в 2004 году. Цитирует Тимошенко, интернет-издание «Украинская правда». Накаляется обстановка в Одесской области, где региональные власти открыто поддерживают партию регионов и выступают с обвинениями в адрес блока Юлии Тимошенко. Акции в защиту канонического православия, символическое сожжение указа президента Виктора Ющенко о присвоении звания Героя Украины Степану Бандере и, наконец, осквернение памятника Екатерине II. Вот неполный перечень событий последних дней. Из Одессы Ирина Долматова.
С интервалом в один день в городе побывали кандидаты на высший пост государства, как обычно, раздавая обещания и нелицеприятно высказываясь в адрес друг друга. Сейчас областные власти объединились вокруг Януковича. Председатель облсовета Николай Скорик является членом партии регионов. Его позиция понятна. А у ставленника и односельчанина Виктора Ющенко, губернатора области Николая Сердюка, с Юлией Тимошенко давние неприязненные отношения. Практически все партии, входящие в Одесский областной совет, намерены поддержать Виктора Януковича. На внеочередной сессии облсовета об этом заявили представители Народной партии Литвина. Поводом для созыва внеочередной сессии облсовета стало обсуждение и принятие обращения к президенту, председателю Верховной Рады, генпрокурору, главе СБУ и другим структурам о необходимости принятия мер по предупреждению вмешательства в процесс выборов президента Украины боевиков других государств, недопущению кровопролития, обеспечению демократических и прозрачных выборов. В документе говорится, что Юлия Тимошенко в сговоре с президентом Грузии Михаилом Саакашвили и инициирован сценарий срыва выборов с возможным дальнейшим силовым вариантом развития событий, в том числе с захватом государственных учреждений. Речь идет об информации, согласно которой под видом наблюдателей в Украину прибывают грузинские боевики. Депутаты от блока Юлии Тимошенко на сессию не явились. По словам руководителя фракции БЮТ в облсовете Сергея Веселова, члены фракции не приняли участие в сессии, так как считают, что данная повестка дня является провокационной. партии регионов использовала трибуну сессии для того, чтобы провести свою пиар-кампанию накануне визита в Одессу Виктора Януковича. Что касается недавних визитов двух кандидатов в президенты, то Юлия Тимошенко в очередной раз сказала, что после ее победы премьер-министром может стать Сергей Тегибко. Пообещала введение упрощенного визового режима для студентов и ученых, ипотечное кредитование для молодых семей, дальнейшую евроинтеграцию и развитие демократии, помнив при этом о казахских традициях.
О том, что происходит в Одессе накануне второго тура выборов президента Украины, рассказала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Долматова. Между тем, президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о том, что хотя грузинские наблюдатели и не ставили своей целью помочь кому-либо из кандидатов в президенты Украины, они не будут участвовать в мониторинге второго тура украинских выборов. Об этом материал корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Позицию главы государства озвучила его пресс-секретарь Манана Манджгаладзе. Президент Грузии желает успеха украинскому народу в преддверии великого выбора, но заявляет, что нашей целью не было вмешательство в ход выборов и поддержка того или иного кандидата. Мы пытаемся соблюдать нейтралитет для сохранения атмосферы дружбы, которая всегда была присуща отношениям Грузии и Украины. Мы намерены сотрудничать с любым президентом, которого изберет украинский народ. Однако, поскольку участие в первом туре выборов грузинских наблюдателей вызвало разногласия, Грузия больше не намерена отправлять своих представителей на выборы и призывает тех, кто все еще остался в Украине, вернуться на родину во избежание любых недоразумений. По мнению независимого эксперта Георгия Хухашвили, ухудшение украино-грузинских взаимоотношений уже неминуемо при любом президенте.
И даже если они поддерживают Тимошенко, я не думаю, что это и Тимошенко нравится, если она станет президентом, она может использовать, да, конечно, вот такую конъюнктуру сегодня, но завтра, если она станет президентом, она это будет квалифицировать не совсем так, как об этом думает Тбилиси.
Грузинская оппозиция продолжает настаивать на том, что абсолютное большинство наблюдателей были представителями правящей в стране партии «Единое национальное движение». Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
С обращением к украинским избирателям выступили бывшие советские политзаключенные из разных регионов Украины. Голосование против всех или неучастие в выборах автоматически открывает шлагбаум для прохождения на властный Олимп Януковича, цитирует их обращение агентство «Интерфакс Украина». Бывшие диссиденты призывают всех украинцев-патриотов не допустить позора и унижения национального и человеческого достоинства. Авторы обращения считают, что надежду на украинское национально-государственное возрождение дает второй претендент – Юлия Тимошенко. Обращение подписали 22 человека, в их числе Левко Лукьяненко, Николай Адаменко, Нина Вирченко, Богдан Горынь и другие. Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжает обозрение «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Барак Обама пытается приободрить своих однопартийцев, обеспокоенных жестоким избирательным поражением, крахом попытки реформы системы медицинского страхования, падением популярности. Но больше всего демократов-законодателей тревожит перспектива проигрыша на выборах в Конгресс, которые состоятся осенью, рассказывает Алан Давыдов.
В среду Барак Обама пытался успокоить сенаторов-демократов, озабоченных своим политическим будущим и будущим законопроекта о реформе системы здравоохранения, на принятие которого партия сделала крупную ставку. Президент призвал сенаторов продолжать начатое дело, решать главные проблемы, стоящие перед страной. Американцы по горло сыты выяснением отношений между политиками в Вашингтоне, из-за которого мы утратили способность видеть реальные нужды избирателей. Люди хотят, чтобы мы начали беспокоиться о сохранении не столько своих, сколько их собственных рабочих мест. Обама заявил сенаторам-демократам, нам необходимо сохранить свое лидерство. Данный тезис, как считают наблюдатели, отражает стремительные изменения политической динамики после выборов в Массачусетсе, в результате которых одно из 60 принадлежавших демократам мест перешло к республиканцам. Для последних это открывает дорогу к процедурному блокированию законодательства. Усилий демократов по реализации их политической программы. Обама сказал, что это изменившееся соотношение сил не стоит сильно драматизировать. Он призвал соратников в Сенате сделать свою деятельность более публичной, поменьше смотреть телешоу, посвященные политическим дрязгам, не цепляться за незначительные детали законопроекта о реформе медицинского страхования, а также публично разоблачать проявления мелкого политиканства среди представителей оппозиционной партии. После речи, которой президент, судя по всему, хотел вдохновить товарищей по партии, он ответил на вопросы. Почти все из них поступили от тех сенаторов, переизбрание которых в ноябре выглядит сомнительным. И рефрен был один. Американский электорат все больше разуверяется в законодателях. Говорит сенатор от штата Арканзас Бланш Линкольн. Избиратели на местах наблюдают за нами и видят в нас не более чем демократов и республиканцев, которые в Вашингтоне сражаются друг с другом лишь за выигрыш нескольких политических очков, а не за действительное решение проблем. Президент ответил, что и сам это осознает. Я особо подчеркиваю, и Бланш здесь попала в точку, что мы должны деидеологизировать нашу деятельность. Когда, скажем, речь идет о здоровой, функциональной финансовой системе, нельзя демонизировать все банки подряд. Мы должны быть партией, отражающей интересы бизнеса, большого и малого, потому что бизнес дает людям рабочие места. Мы должны отстаивать состязательность, экспорт американских товаров и развитие торговли. Обама признал, что хаотичность полемики по законопроекту о реформе медицинского страхования и недостаток открытости в действиях демократов дорого им обошлись. По его словам, ответ на урок поражения в Массачусетсе состоит в том, чтобы не сидеть сложа руки.
Рассказывал Алан Давыдов. Интернет может стать платформой для нападения на Соединенные Штаты, предупреждает известный американский адмирал. Кибероборона становится одним из важнейших приоритетов Пентагона. Слово Яну Рунову.
Министерство обороны Соединенных Штатов создает команду киберэкспертов для защиты 15 тысяч разных компьютерных сетей, с помощью которых действуют 4 тысячи американских военных объектов по всему миру. Без киберсвязи невозможен сбор и анализ разведывательной информации, собираемой спутниками о скоплениях террористов и их передвижении. В Сан-Диего на конференции Ассоциации электронной связи вооруженных сил адмирал Джеймс Ставридис высказал предположение, что следующий конфликт может начаться скорее с компьютерного нападения, чем с атаки войск противника. Если атаке подвергнется база данных, это может нанести не меньший ущерб, чем ракетный удар. По мнению эксперта из независимого института Айвана Иланда, после кибератаки Китая на систему Google проблема стала более зримой.
Трудность в том, что частные компании, такие как Google, должны сами принимать меры по защите своих систем. С одной стороны, они хотят защититься, но с другой, не хотят тратить на это много денег. А с третьей, они не хотят, чтобы их защиту взяло на себя государство, которое может выставить к компании свои требования, получить доступ к закрытой информации компании. Другое дело — защита государственной, оборонной киберсистемы. Министерство обороны Соединенных Штатов очень серьезно рассматривает вероятность нападения на нашу компьютерную систему как со стороны какого-либо государства, так и со стороны террористической организации. Оборонная и разведывательная сеть Америки пусть не идеальна, но все же защищена. Другое дело — городские системы коммуникаций, электричества, транспорта, которые гораздо более уязвимы. Если вражеское государство или террористическая группа хочет вызвать у нас хаос, нанести ущерб нашей финансовой системе, инфраструктуре, экономике, а именно этого хотела бы Аль-Каида, такое вполне невозможно. Вот что необходимо предотвратить, и вот на что надо выделить больше денег. Недавно замминистра обороны Соединенных Штатов Уильям Лин предупредил, что необходимо создать надежную систему защиты киберсетей, что обойдется дешевле, чем строить флот пятого поколения истребителей, который обойдется в триллион долларов. Помимо защиты собственной информационной инфраструктуры, Министерство обороны разрабатывает возможности превентивной кибератаки, чтобы максимально вывести из строя компьютерную сеть противника.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последний день. 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 8:30. Продолжение программы «Время свободы» после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате столкновения пассажирского автобуса и КАМАЗа в четверг утром погибли 6 человек, еще 15 пострадали. По предварительной информации правоохранительных органов, автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В Якутске сегодня утром при разбеге потерпел аварию самолет Ан-24. Как сообщили в авиакомпании «Якутия», у самолета произвольно убралась стойка шасси, он упал на фюзеляж. В Мосгорсуде сегодня начнет представлять доказательства защиты майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в апреле прошлого года стрельбу в московском супермаркете. Госсовет Татарстана в четверг рассматривает кандидатуру Рустама Миниханова на пост президента республики. Кандидатура предложена президентом России Дмитрием Медведевым. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, в среду вечером в результате конфликта между милиционером и группой вооруженных неизвестных погиб человек. В Петербурге автобус сбил 14 человек, двое погибли. Автобус выехал на тротуар на Невском проспекте и врезался в рекламный щит. Возбуждено уголовное дело. Экс-президент США Билл Клинтон стал по поручению ООН координатором международных усилий по оказанию помощи Гаити, пострадавшему от катастрофического землетрясения. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил надежду на возобновление в ближайшие недели переговоров с палестинцами о мире на Ближнем Востоке. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Вы слушали краткую сводку новостей.
О погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня в течение дня похолодает до минус 12, переменная облачность без осадков. В Петербурге минус 3, облачно и возможен небольшой снег. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Биробиджан – страна обетованная. О своей новой книге рассказывает Александр Мелехов. Исповедь актрисы Лиды Бааровой. «Народный поезд» – роман о русских революционерах в Австралии. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Ну а теперь в программе «Время свободы» мы обращаемся к теме, которую сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. И вот что послужило поводом для этого. Вопрос мы задаем, напомню, что бы вы изменили в политической системе России? И сейчас в студии уже скоро будет включен телефон 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России. Что бы вы изменили в политической системе России? Так звучит вопрос. И спрашиваем мы это потому, что накануне руководитель Института современного развития, главой наблюдательного совета которого является президент России Дмитрий Медведев, представили доклад эссе «Россия. 21 век. Образ желаемого завтра». В этом сочинении описана Россия с упраздненным МВД, восстановленными выборами губернаторов и стремлением в Евросоюз. Оптимисты уже назвали все это наработками ко второму сроку Дмитрия Медведева, критики научной фантастикой. Подробнее о докладе про Россию 21 века расскажет мой коллега Данила Глеперович.
Россия 21 века предстает в докладе ИНСОРА как государство с европейской моделью развития, либеральной политической системой и большим средним классом. Член правления ИНСОРА, экономист Евгений Гонтмахер, описав экономические преимущества свободной страны, переходит к тому, как будет выглядеть политическая система.
Срок президентских полномочий все-таки, мы считаем, должен быть сокращен до 5 лет. Дума должна вернуться к 4 годам. Избирательная система все-таки, наверное, как нам кажется, должна быть наполовину партийной списки, наполовину одномандатной круга. Почему? Это не возвращение к 90-м годам. Это формирование новой политической элиты. Мы должны понять, что только через выборы по одномандатным округам мы получим новую политическую элиту, которая будет двигать модернизацию. И, конечно, ядром партийной системы должны быть две центральные партии, правоцентристская и левоцентристская. Это все будет определяться саморегулируемым процессом. Не государством, не тем человеком в Кремле, который скажет, а вот я хочу эту партию, хочу эту. Безусловно, губернаторы все-таки должны избираться прямым образом. Профессиональная армия на добровольной основе. Не более 500-600 тысяч в мирное время. Значит, что касается МВД в нынешней форме, оно должно быть ликвидировано. И по разным уровням как раз должны быть разведены функции, то есть децентрализация. Муниципальная милиция должна быть создана, которая управляется местным самоуправлением. На месте МВД федеральная служба криминальной полиции, федеральная служба. Региональные полицейские службы, подчиненные только власти субъектов. ГИБДД ликвидированы, разделены функции между региональной полицией, муниципальной и гражданской службой. Внутренние войска преобразованы в национальную гвардию, которая подчиняется президенту. И ФСБ реорганизуется, упраздняется, воссоздается федеральная служба контрразведки.
Во внешней политике, как говорит Евгений Гонтмахер, пересказывая текст доклада «Россия – безусловный союзник западных демократий». Отвечая на вопрос «Радио Свобода», почему нынешняя российская элита должна пойти на столь радикальные перемены, председатель правления ИНСОРА Игорь Юргенс заметил, что правящий класс в России еще не потерял основных инстинктов.
Инстинкт самосохранения свойственен всем, включая переплетенный олигархат и верхушку силовых структур. Некоторые сигналы поступают
управляющие снизу говорят им о том, что модернизация необходима.
При этом работавший над экономической частью доклада Леонид Григорьев уверен, что отказ от политической модернизации грозит России историческим тупиком.
Большая часть мужского населения служит в армии, милиции или охранниками. И вот вся эта огромная охранительная система охраняет природные ресурсы страны, которые мы там в ближайшее поколение продаем. Остальное все население, пользуясь сохранением довольно высокого качества некоторых университетов, продолжает там готовить своих детей и отправлять за границу.
По словам Игоря Юргенса, нынешние российские лидеры вполне способны возглавить процесс перемен. С этим в корне не согласен сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов.
Авторы в безвыходном положении находятся. Они работают на Медведева, и поэтому не могут написать главного. А главное стоит в следующем. Эта цель недостижима с Медведевым и Путиным.
Стоит напомнить, что на недавно прошедшем в Кремле Госсовете по изменению политической системы именно Владимир Путин был тем, кто выступил в защиту сохранения нынешней системы управления российским государством. Данила Гриферович, Радио Свобода, Москва.
Итак, Институт современного развития представил доклад о том, как Россия должна измениться, чтобы достичь модернизации. Что бы вы изменили в политической системе России? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям, такую тему мы хотим обсудить. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, и вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Что бы вы изменили в политической системе России? С ответом на этот вопрос можно звонить уже сейчас по телефону 8-800-222-12. Но я пока загляну на наш сайт в раздел «Вопрос дня». Итак, сайт свободанews.ру. Владимир из Краснодара, что называется, выкатил список предложений. Он пишет, что изменил бы политический строй, ликвидировал однопартийную систему, вернул бы выборы депутатов всех уровней, изменил бы избирательную систему, судебную систему, ликвидация МВД, создание эффективной системы дознания, создание в субъектах федерации глубоко законспирированных разведывательно-информационных отделов, изменения формирования бюджетов. В общем, вот такой вот разноплановый список. Яков из Германии пишет, что в первую очередь отправил бы Путина в отставку, затем суд над ним и всеми, кто грабил и разорял Россию в последние 15 лет. Ну, кажется, мы по поводу гораздо большего срока уже слышали, что там кто за последние 70 лет разорял Россию. То есть этот призыв, в общем, не нов, и метод, видимо, по мнению Якова из Германии, еще не опробован в достаточной степени. Борис из Твери нам пишет. Возвращение к унитарному государству с национально-культурными автономиями. Возможно, и ограниченная монархия по британскому типу. И номер два предложение от Бориса из Твери. Парламентская система, формирующая правительство большинства. Выборная система только мажоритарная. В выборах не участвуют госслужащие, включая армию и прочие силовые ведомства. Далеко не все предложения, как изменить политическую систему России. Напомню, именно такой вопрос мы сегодня задаем. Что бы вы изменили в политической системе России? К сообщениям на пейджер, смс-сообщениям я обращусь чуть позже. А сейчас поговорим с нашими слушателями, теми, кто позвонил по телефону 8 800 222 12. Из Москвы нам позвонила Алла. Алла, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, прежде всего, я бы изменила избирательную систему, что у нас по Конституции источником власти является народ и через своих представителей. А народ у нас полностью отстранен от власти. И я бы ввела бы опять одномандатную систему выборов, чтобы у нас были честные, открытые выборы, чтобы я, лично я, имела право избирать, как избирает украинский народ свою власть. И для этого я бы отменила первый указ Владимира Владимировича Путина о доктрине информационной безопасности.
Понятно. Это предложение Аллы из Москвы. Сегодня мы задаем вопрос, что бы вы изменили в политической системе России. Из Москвы нам позвонила еще одна слушательница, Наталья. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я мечтательница, я за историческую Русь. Я читаю сейчас достижения царской России и хватаюсь за голову, что было разрушено. В какой такой рай на земле поверили, оказавшись в аду? Как пролетариат вместо диктатуры пролетариата получил диктатуру над пролетариатом? Эксперименты нынешние, то же самое, такая же система уничтожения людей, только в другом варианте. Поэтому менять ее надо в корне. Особенно вот это, когда каждый сантиметр оказался рыночным, когда социальная ответственность просто истреблена. И я не думаю, что те, кто хотят сменить власть со своими предложениями, я вот теперь знаю хотя бы, кто советник, Юргенс и Гантмахер. Все понятно, советники, конечно, из данного колена, которые доведут нас до глобального уничтожения, это глобалисты.
Понятно, спасибо большое, мне, к сожалению, вынуждена прервать этот разговор, потому что хочу подключить еще Владимира из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, свобода любимая, доброе утро. Вы знаете, мое хорошее предложение — избрать Путина царем и его Ипатьевский дом. Спасибо.
Спасибо и Владимиру из Москвы, только вот Ипатьевский дом разрушен в Екатеринбурге, да и вообще этот метод признан тоже заслуживающим более чем критики. Ну что ж, так наши слушатели отвечают на вопрос, что бы вы изменили в политической системе России. Мы вернемся еще к разговору об этом с нашими слушателями далее в программе «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии Валерия Шабаева, обозреватель газет. Валерия, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Какие темы главные в сегодняшних газетах? Первополосные?
Главные темы в основном все те же самые. Это «Речник», ну а теперь уже «Речник», «Сокол». Далее то ли везде, то ли не везде. Это уже жизнь покажет. В поселке
горячие
художников.
Горячие точки Москвы.
Горячие точки Москвы. Или, как пишет комсомолец, снос пошел в разнос. Ну, «Коммерсант» сообщает, что префект Митваль, как и обещал, обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность возведения 30 жилых домов в поселке Сокол. В администрации поселка, в котором стоимость спорных особняков доходит до 23 миллионов долларов, факт самостроя отрицают. Старожилы считают, что элитные строения возводились в Соколе по криминальным схемам, когда дома выкупались или выманивались у местных алкоголиков, стариков. Ну, а господин Митваль сообщил «Коммерсанту», что об этой ситуации знал его предшественник, префект Юрий Хардиков, но хода делу не давал. Ну, а комсомолка пытается выяснить, откуда ветер дует и почему вот такая вот эпидемия сносов охватила столицу. Варианты, как Ирина Хакамада предполагает, что надо освобождать землю под новую застройку. Есть люди, которые полагают, что, а может быть, это связано с заботой московских властей об экологии.
Ну, вы улыбаетесь, я почему-то тоже.
Я думаю, что многие улыбаются. Ну, а Леонид Ольшанский не исключает, что связана, допустим, история с Соколом с тем, чтобы отвлечь внимание от речника.
Ну, в общем, уже такая... поздно, наверное, отвлекать внимание.
Да, какая-то сложная такая конструкция.
Схема, да.
«Коммерсант», помимо этого, пишет о реформе МВД, которая, по его информации, уже началась. Вчера президент Медведев дал понять, что нелепые предложения по реформе приниматься не будут. Прошло совещание по этому поводу. Но предложения Рашида Нургалеева признаны серьезными. Решений, впрочем, никаких принято не было.
А чьи нелепые, не написано?
Не написано, но написано, что прежде чем децентрализовать милицию, ее надо централизовать. Это уже что-то из области древнерусской истории какие-то такие, да?
Да, и вообще, или даже из области имитации бурной деятельности.
Да, совершенно верно. Скандал вокруг Сергея Миронова не обойден вниманием наших пишущих коллег. Вот «Независимый» полагает, что он призван отвлечь внимание от массового митинга в Калининграде. Межпартийный пинг-понг, озаглавленный центральным буквально публикация на первой полосе издания. Ну, а в МК на эту тему публикация заглавлена «Марш несогласный». И полагает газета, что травля Сергея Миронова наглядно продемонстрирована. Единая Россия и многопартийная система несовместимы. Законные кражи, газета «Новое известие». Депутаты от оппозиции обвиняют партию власти в плагиате. То есть, если есть какие-то дельные предложения, и они исходят от оппозиции, то они не проходят. А потом, когда «Единая Россия» делает их своими, они тут же обретают крылья и становятся уже законными или, как минимум, законопроектами.
Да, я слышала от некоторых оппозиционеров даже слова благодарности. Хорошо, хоть так приняли наше предложение.
Вот, есть же конструктив какой-то. «Новое известие» пишет о том, что после некоторой паузы быстрый рост цен в России возобновился. Это еще одна первополосная публикация в этой газете. Есть много публикаций о том, что Сергей Фурсенко возглавил российский футбол. Ну и еще ряд публикаций о том, что милиционер, который обезвредил Евсюкова, был в суде в наручниках и якобы сам попался на вымогательстве. Но вот никаких подробностей. Дело вроде бы восходит к августу 2009 года, но в чем там дело и как, пока не рассказывают.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Мы встретимся в студии с подробностями некоторых публикаций. В Москве сейчас без четверти 9. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Мосгорсуде сегодня начнет представлять доказательства защита майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в апреле прошлого года стрельбу в московском супермаркете. Госсовет Татарстана рассмотрит вопрос о наделении Рустама Миниханова полномочиями президента республики. Экс-президент США Билл Клинтон стал по поручению ООН координатором международных усилий по оказанию помощи Гаити. Курсы валют: доллар 29 рублей 87 копеек, евро 41 рубль 76 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве снизился спрос на заграничные паспорта. В 2009-м москвичи оформили на 6% меньше загранпаспортов, чем в 2008 году. Федеральная миграционная служба объясняет это тем, что потребность столичных жителей в такого рода документов удовлетворена. Но все-таки накануне заместитель начальника управления ФМС по Московской области, по Москве, прошу прощения, Владимир Иванов, дал старт своего рода рекламной кампании. На специальной пресс-конференции он напомнил, что с 1 марта начнется оформление паспортов нового поколения со встроенными чипами, и срок действия таких паспортов больше, чем традиционных, аж в два раза, и составляет 10 лет. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В Москве работает 126 отделений Управления Федеральной миграционной службы, которые оформляют заграничные паспорта. 106 из них оборудованы техникой для оформления загранпаспортов с электронным носителем. Все они готовы с 1 марта принимать москвичей, желающих получить паспорт нового образца, который будет действительно в течение 10 лет, сообщил заместитель начальника управления ФМС по Москве Владимир Иванов.
Очень важно подчеркнуть, паспорта, которые мы оформляем не с биометрическими параметрами, они действуют на 5 лет. Все, что мы выдали и выдаем сегодня, все действуют в течение срока, который там определен. Поэтому нет необходимости производить замену, если уже в этом есть какая-то другая необходимость, то есть нет места для проставления виз и так далее. Тогда мы готовы принять. Количество обращений по оформлению паспортов нового поколения значительно возросло, порядка, наверное, 40% в плюсе 2009 год. В технологии оформления документов десятилетних паспортов ничего не меняется.
Напомню, что с 29 января в России вступили в силу поправки к налоговому кодексу, которые увеличили размер ряда пошлин на государственные услуги, в том числе и на оформление загранпаспортов. Госпошлина за выдачу заграничного паспорта старого образца составляет теперь 1000 рублей. Плата за паспорт с электронным носителем с 1000 рублей возросла до 2,5, говорит Владимир Иванов.
К сожалению, после публикации вот этих документов мы имели небольшой всплеск, когда граждане, уже оплатившие пошлину по старым ценам, как бы вот 2 дня немножко напряжение наших подразделений испытывали. Но те, кто обратился и вот в период 27-28 числа с квитанциями об оплате по старой, так сказать, цене, мы всех в течение 2 дней приняли, каких-то замечаний у нас не было. Сегодня служба работает в стабильном режиме 1 числа и 2 числа, в общем-то, количество обращений мы всплеска не отмечаем.
Индексация пошлин неизбежна. Кроме того, учитывая продление срока действия паспорта, она оправдана, считает заместитель генерального директора Центра фискальной политики Александр Дерюгин.
Надо не забывать, что у нас меняется срок действия паспорта. Он увеличивается в 2 раза, и, соответственно, люди, которые постоянно ездят за рубеж, у них постоянно есть загранпаспорт, они в 2 раза реже будут их получать, эти загранпаспорта. Поэтому вот такая как бы в пересчете на 1 год затраты на пользование загранпаспортом паспортом 2 раза меньше, на самом деле, чем вот то повышение, которое будет. Я говорю о паспортах, которые будут действовать в течение 10 лет.
По словам заместителя начальника управления Федеральной миграционной службы по Москве Владимира Иванова, его ведомство планирует сократить время оформления загранпаспорта. Сейчас с момента обращения в подразделение ФМС до выдачи документа определен срок – 1 месяц. Руководитель ведомства предупреждает, что как бы вы ни спешили, не надо обращаться в сомнительные фирмы.
2008 год и начало 2009 в интернете было очень много объявлений, когда посреднические структуры предлагали услуги по оформлению заграндокументов. То есть, если вы сейчас войдете в интернет, там это количество, наверное, до 0 сведено практически. И если есть, то хотелось бы обратиться и к москвичам, потому что не надо пользоваться услугами вот этих коммерческих структур. Я еще раз авторитетно заявляю, что мы в течение месяца готовы оформить паспорт. Есть исключения, которые законом предусмотрены, что в случае каких-то обстоятельств нам предписано оформлять заграндокумент в течение 3 дней. Но если даже такие обстоятельства отсутствуют, то мы индивидуально в каждом случае готовы рассматривать заявление гражданина и оформлять паспорт в более короткие сроки. Мы продолжаем иметь факты, когда, обращаясь в вот эти структуры, люди теряют не только возможность получить заграничный паспорт, но и теряют те документы, в частности, внутренние паспорта, которые иногда эти фирмы требуют якобы для оформления документов.
По словам заместителя начальника управления ФМС по Москве Владимира Иванова, за срочность оформления паспорта дополнительная плата не взимается. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Министр транспорта США нашел возможным высказаться отдельно по поводу проблем «Тойоты». Прислушались к этому многие, но все же не все американцы. Это одна из тем второй части обозрения «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новых бедах «Тойоты» и ее владельцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Слова тревоги прозвучали из уст главы Центрального банка по поводу перспектив экономического выздоровления. Их услышали в среду сотрудники Федеральной резервной системы, собравшиеся, чтобы отметить начало 2-го срока Бена Бернанке в роли главного банкира страны. Бернанке отметил, что, несмотря на возобновление роста производства, слишком много людей остается без работы. Банкротство домовладельцев продолжается на рекордном уровне, а банки сокращают кредитование населения и предпринимателей. Центральный банк, по его словам, не способен в одиночку разрешить эти проблемы. США, как стране, предстоит ответить на серьезнейший вызов. Бернанке был утвержден на 2-й срок при небывалой сильной оппозиции. Треть сенаторов высказалась против его назначения, вменяя Бернанке в вину безответственную монетарную политику, которая привела к раздуванию крупнейшего в истории пузыря на рынке недвижимости, и за отказ признать эту ошибку. У главы резервной системы будет возможность залатать свою репутацию в этом году, если ему удастся путем умелой манипуляции монетарными инструментами, безболезненно для экономики, удалить с рынков избыток средств, брошенных в тяжелую минуту для спасения финансовой системы, и тем самым предотвратить создание новых пузырей, которые могут стать причиной новых бед. Язычники и последователи других верований, обожествляющих землю, получили официальное признание на территории одного из самых элитарных учебных заведений США, Академии ВВС в Денвере. Язычники, викани, друиды теперь будут проводить свои встречи и обряды на специально выделенном для них участке на вершине холма, обозначенном 2 кругами, выложенными из камней. Такая демонстративная легализация религиозных меньшинств на территории Академии стала результатом решения ее начальника, генерала Майкла Гулда,
считающего, что религиозная толерантность будет хорошим уроком для будущих офицеров. У курсантов, католиков, протестантов, иудеев, буддистов есть свои собственные молельные помещения в академии. Попытки обеспечить полнейшую свободу вероисповедования для военнослужащих – это производное отделение церкви от государства. Интересно, что язычников и интересующихся в академии насчитывается всего 10 человек. На «Тойоту» и ее поклонников в среду навалились новые беды, после того, как выяснилось, что проблемы крупнейшего мирового автопроизводителя, скорее всего, не ограничиваются миллионами бракованных педалей акселератора, установленных на 8 моделях «Тойот». Вопросы в среду возникли относительно тормозной системы гибрида «Prius», которая якобы отказала по крайней мере в сотне случаев. Плюс министр транспорта США порекомендовал американцам не ездить на своих «Тойотах» до их техосмотра. Владельцы японских авто сильно волнуются, однако не все. Мой коллега Владимир Морозов продолжает быть верен «Тойоте».
Юра, я купил «Тойоту Кэмри» 6 лет назад. За это время наездил около 140 тысяч километров. Мою модель на ремонт не отзывают, и у меня вообще нет никаких претензий к компании «Тойота». Да, у ее машин обнаружились серьезные неисправности. Это бывало и с другими компаниями, которые отзывали миллионы машин на ремонт. Ряд наблюдателей отмечают, что иногда люди реагируют на такую ситуацию слишком бурно. В среду 3 февраля на слушаниях в Конгрессе министр транспорта Рэй Лахуд заявил, что владельцам машин Toyota, на которых будут менять педаль газа, вообще пока не надо на ней ездить. Позже, в тот же день, министр заявил журналистам, что оговорился и на самом деле хотел сказать, чтобы до ремонта люди водили свои машины осторожнее. Министр обвинил компанию Toyota в том, что она занялась устранением неисправности только после того, как сотрудники Национального управления дорожной безопасности поехали в Японию и серьезно поговорили с руководством Toyota. Но сотрудник журнала Consumer Report Дэвид Чемпион говорит, что на сигналы о неисправностях медленно реагировало и само американское правительство. Уже 2-3 года назад была масса жалоб на то, что с разными моделями Toyota происходит что-то неладное. Речь шла как раз о том, что машина как бы по собственной инициативе вдруг начинает набирать скорость. По данным журнала Consumer Report, в 2008 году от числа всех жалоб на новые машины на Toyota приходился 41%. Между тем, доля фирмы на автомобильном рынке составляла 16%. Я очень испугался, когда мой Prius, модель 2010 года, вдруг стал сам по себе наращивать скорость. Потом это повторилось. Думаю, что причина не в педали газа, а в неполадках компьютерной системы машины. Это говорит Стив Возняк, один из основателей всемирно известной компании Apple. Его мнение о компьютерах Toyota разделяет и Шон Кейн, глава независимой общественной группы Safety Research. И еще одна любопытная деталь. Стив Возняк обратился к журналистам только после того, когда закончились неудачи его многократные попытки добиться внимания со стороны фирмы Toyota или Национального управления дорожной безопасности. Что уж тут говорить о водителях, которые не являются знаменитостями.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, что бы вы изменили в политической системе России. Институт современного развития, главой наблюдательного совета которого является президент России Дмитрий Медведев, представил доклад «Россия 21 века. Образ желаемого завтра». Речь идет о том, как Россия должна измениться, чтобы достичь модернизации. Сразу после выпуска новостей российская армия готовится к приему в свои ряды профессиональных военных священников. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».